Здравствуйте, друзья. У нас сегодня гость Леонид Михов, да?
Михов, да.
Михов, ну, я думаю, что вас и так все знают, но раз уже такое дело, то, значит, вот представляю, Леонид работает на траке и заехал к нам в офис по пути из Сакраменто на Сан-Диего. Думает, а что не заехать? Правда? Семью взял, у нас тут вот Ренат. Ренат, скажи привет. Привет. Ну, так не громко. Вот Олеся. Олеся там с камерой вот тоже нас снимает параллельно. Жена блогера, друзья, это не просто жена. Это сподвижник. Вот так можно сказать. Ну, что же, вы до трака чем занимались?
Всем привет.
Да.
До трака я занимался в Америке или в Молдове? Я приехал из Молдовы вообще.
Ну, давайте всю жизнь. Вот жили вы в Молдове, никого не трогали, учились там где-то.
Окей, да, учился на радиомеханика. Где-то в школьные годы, это 8-й, 9-й класс, 7-й класс, меня заинтересовала радиомеханика, радиоаппаратура, детали вот эти всякие.
А почему механика? Не радиоэлектроника, а радиомеханика. То есть это же как-то отверткой крутить, что ли?
Профессия называлась радиомеханика, кого я учился. Я так привык почему-то.
Окей, механик.
И, ну, в общем, это платы, паять, транзисторы, резисторы.
Это как? Ремонтировать. Ты же такой молодой, когда же вы там резисторы, транзисторы?
Ну, у меня сосед это, Сережа, да, он занимался этим. Я постоянно бегал, мне было интересно. Я просто сидел и наблюдал. Uh-huh. Я сидел, наблюдал, и как-то оно ко мне прилипло. Uh-huh. И меня это заинтересовало, я даже попросил его дать мне задание. Он мне писал на тетрадке, что называется, что для чего я это учил.
И так это в
школьные годы.
В Кишиневе.
Нет, это в Тараклия, но.
Как?
Тараклия город.
Тараклия?
Тараклия, да.
Это греческое название какое-то.
Болгарское. Ну, там основная численность это болгары живут.
Это где, на юге Молдавии?
Да, на юге.
Там, где вот гагаузы туда?
Гагаузы, да, болгары. А потом уехал после 9 класса в Россию и поступил, хотел на автослесаря поступил на радиомеханика. Продолжил.
Так где учились в России?
Обучился. Город, поселок Запрудня, Талдомский район, Московская область.
Какой район?
Талдомский район, Московская область.
Мама, это где ж такое? Учились вы?
На радиомеханика. Это, в общем, радио, телемастер.
В Подмосковье?
Да, да.
Так, потом что?
Потом я там же остался, работал. Немного потом поступил в университет, в институт МАМИ.
Автомеханический.
Помню, даже не помню, как он там это расшифровывается.
Московский автомеханический институт.
Да, скорее всего.
Да, конечно.
Проучился, может, месяца два бросил. Потом ехал в Молдову. Там устроился на работу на завод изготовления металлокерамической плитки. Там проработал, не знаю, может, год на всех
должностях.
Цеху, да, наверное, должностях. Там, начиная прессовщик, глазуровщик, киповец даже.
То есть вы все знаете про плитку?
Ну, можно так сказать. Ну, не все, но...
Так где бы Олесю-то встретили?
Встретил в Молдове. Ну, хотя она родилась в Красноярске, в России.
И к теплу потянула.
Да, они потом приехали в Молдову жить по их обстоятельствам, угу. Там, родители, в общем. И где-то в 2008 году, может, 2009, я не помню, все... Они всей семьей решили уехать в Красноярск жить обратно. И уехали, да. А я на тот момент, да, я забыл самое главное сказать. Я же 4 года проработал на телевидении.
Ну, в армии не служил.
Да, нет, в армии не служил.
На телевидении молдавском?
Да.
Так а что вы там делали?
Работал, был как все должности, монтажер, оператор, поддерживал там студию, ага. В общем,
ну,
репортажи снимал.
А еще и снимали тоже?
Да, то монтировал, поздравляю.
На какой-то серьезной камере или как?
Ну да.
Вот тут к нам пару дней назад приезжали ребята из Киева, из там новый канал, передача «Абзац». Угу. И я посмотрел, как они снимают. Значит, у них с собой была GoPro-шка. И у парня был вот тоже фотоаппарат такой, но, может быть, похож на ваш, но такой по размерам, такой типа вашего, с таким большим объективом. Угу. И все. То есть вот я думаю, надо же как, я всегда думал, что телевидение снимает, знаете, у них там такой агрегат, они того на плечо там таскают, там как это, грузовик целый. Нет,
ну, так. Ну сейчас технология меняется, да. Я еще работал в библиотеке, в информационной, как бы, ну, скажем, не в понимании там, где книги,
да.
Там, где стояли компьютеры, в компьютерном зале.
Конечно, конечно, да.
И некоторое время, я не помню, может, полгода, даже был момент, я вот вспоминаю, я обучал людей к компьютерным программам, это Word, Excel. И...
То есть у вас была многослойная такая жизнь.
Да.
В Америку вы как попали?
В Америку я выиграл грин-карту.
Давно было дело?
3 года, ну, 2012 год. Да, в 2012 мы выиграли, а в 2013 в декабре мы уже приехали.
Ну, подождите, ну вот Олеся, она такая, можно сказать, маленькая совсем. Вы сколько вы женаты-то?
Ну, с 2009 где-то, с 2008.
Со школы, что ли?
Или можно сказать, да.
Боже, сколько же лет-то было?
Ей было, когда мы стали жить вместе, она еще была, ей было почти вот месяц до 18.
О, то есть вы давно вместе.
Но она уехала в Красноярск жить, они уехали. Я уехал в Москву, и мы соединились. Она приехала ко мне в Москву, и мы уехали вместе вдвоем в Молдову, и там расписались. Мы, в общем, так скажем, мы пошли на такой шаг, когда... Мы сами все решили, как будет, что будет, и мы этого хотели, не советуясь ни с родителями, ни с кем.
Ну хорошо, хорошо, так, ладно.
Значит, может даже кто-то и против был.
Подождите, но вы выиграли грин-карту, вы уже были вместе там чуть ли не 5 лет, так получается. А вы выиграли или Олеся?
Я.
Значит, и вы, а вы хотели в Америку?
Нет, особо как-то не думал.
Так, да.
Мой брат родной очень хотел, мечтал я. Благодаря ему мы заполнили грин-карту.
А брат как?
Брат.
Ну,
брат пока дома.
Понял. Ну, видите, как бывает, брат. А, вот так. Хорошо, значит, выиграли, и вы себе сказали, ой, оно нам надо, или как было?
Ну, первое впечатление, когда мы получили письмо, мы обрадовались, потому что все-таки что-то выиграть и... такое большое, ну как бы, ну такое несоизмеримое,
да, да.
Мне скажем, то все, мы решили ехать,
угу.
По-любому, Америка.
У вас кофе остынет, вот
да.
У вас там есть сахар и палочка для размешивания.
Спасибо. Угу. Я, ну, скажем так, новая жизнь, американская.
То есть вам хотелось тут?
Эйфория такая вот, ну такая вот, Америка с фильмом.
А номер большой у вас?
Сразу захотелось. Я его даже никогда не видел, этот номер.
Номер...
Нет.
Ну, хорошо.
Просто мы выиграли через людей, которые за нас заполняли.
А, я
которые
понял.
Участвовали, кидали нашу анкету 8 лет подряд.
И на 8 то есть это бизнес год, какой-то был?
Да. И, но получилось так, что можно было без них сделать, и что я сделал.
Ну, понятно, да.
И поэтому номер не видел. И...
Да, можно запросить, конечно. Хорошо. Приехали вы сразу в Сакраменто или еще где-то были?
Приехали в Северную Каролину, город Эшвилл.
Ну как там?
Нормально, природа красивая, горы, все четыре климата сезона есть, зима,
хорошо,
лето, осень.
Хорошо.
В принципе.
Казалось бы, там должно быть жарко, там Северная Каролина как бы теплое место.
Именно это место, где мы жили, там как бы оно в горах находится.
Из-за гор.
Да, и там нет такой влажности, скажем, если соседний город или соседний штат Теннесси, может, не знаю, соседние какие-то города,
да. Еще
за горами находятся. На мой взгляд, мне там показалось скучно, хотя, может быть, это мнение было ошибочное на тот момент. Все-таки мы там прожили 3 месяца и еще даже не успели толком ничего понять. На 4-й день сразу вышел на работу, и пошла такая рутина, трудовые будни.
Так а что делал-то?
Работал на стройке, heater and cooling устанавливали, это кондиционирование.
Да, так, но вы до этого не занимались этим, то есть вы там подхватили?
Нет, не занимался.
А Леся чего делала?
Леся дома просто с Ренатом сидела.
Угу, хорошо.
Ренат на тот момент был 1.5 года, что ли.
Ага, маленький был, да.
Где-то так.
Ну что же, хорошо. Так давайте я свой тоже на всякий случай. Когда в классе вот так ведешь урок, у кого-то зазвонил там, и тут же все бегут, и значит там раз и отключают. Это как одному зазвонило, всем сигнал. Три месяца побыли. Что-то вам не понравилось? Скучно?
Да, скучно. Мне не понравилось тем, чем я занимаюсь. И, в принципе, перспектив я не видел. Но я уже в какой-то момент, я уже хотел быть водителем. Быть водителем.
Это вас кто-то надоумил?
Еще из Молдовы.
А, то есть вы заранее хотели.
Насмотревшись, и водителем хотел быть, и, может быть, тестером. У меня были такие мысли.
А вы блогеров насмотрелись?
Да, я насмотрелся блогеров. Понял, а как ехать в страну без языка, чем заниматься?
А есть блогеры там, которые так с дороги все время рапортуют? Красиво так, может, сидит высоко, так дорога перед ним. Так он там сидит хорошо.
Романтика.
Ну,
природа.
Я понимаю, что тяжелая очень работа, потому что у меня бывают иногда студенты, которые водили трак. И я вот как бы какие-то вещи у меня отложились из их рассказов. Ну вот, например, говорят, если хочешь зарабатывать нормально, нужно там по 12, 13, 14 часов в день сидеть за баранкой. Я думаю, нифига себе, это ты без здоровья так останешься. Были люди, которые уже постарше, там они за сороковничек вот туда, они говорят, сил нет, теряю здоровье, говорят, я не могу. Там семью не вижу, там еще что-то, разные всякие жалобы. Но действительно, получается, ты приехал, и как бы, ну, толком ничего такого, но ты уже можешь там свои 60, 70, 80 тысяч, там 100 иногда зарабатывать. Ну да, тяжелый труд, ну да, там в дороге, но, ну, слушай, ну уже можно зарабатывать.
Да, и довольно неплохо по сравнению, скажем, с другими какими-то строительными специальностями или может, лень учиться, или нет... Или кому-то просто нравится.
Не, ну мужской такой, да. Сидишь, баранку крутишь, нормально там.
Или просто можно...
Там же квартира целая, да, в машине там?
Да, вот чуть-чуть меньше вашего кабинета.
Ну, это там можно жить? Там.
Даже, я скажу, есть траки даже и больше вашего этого кабинета.
Ну.
Кастом это слипер.
Да, но это имеется в виду, что двое едут, да? То есть они там...
Есть двое, есть в тиме, есть с семьями, есть один в соло. В общем, по-разному.
Ну, просто места много на случай, если там едет несколько человек. Ну, один спит, другой за баранкой.
Такие вот большие спальники делают семейные тимы, которые, как бы, скажем, это семейный бизнес, и муж и жена, они уже знают, что они будут.
И жена тоже крутит баранку.
Своих лет будут ездить.
А дети?
Дети, я не знаю.
Okay,
в основном это американцы.
То есть такие прям муж-жена оба водят?
Да.
То есть они хорошо зарабатывают.
Это стиль жизни.
Они не тратят денег практически на жилье, но я не понимаю, как они тратят деньги-то?
Это...
Ну, если они все время едут. И у них даже нет, у них домика нет, того нет, всего нет. Вот как же они тратят деньги?
Ну, я как-то думал об этом. Я думаю, либо у них их дети где-то учатся, они оплачивают, работают на их учебу, либо на их, может, какие-то нужды, а может, просто выплачивают свой дом для старости, или есть какая-то мечта, там, может, там на последний
год. Но это люди, которые очень хорошо зарабатывают, они могут там за год себе купить, за наличку могут дом купить, там, не знаю, там, в недорогом месте.
Но в большинстве случаев, как мне кажется, это люди, для них это стиль жизни, они тратят все деньги в свой трак. Потому что, чтобы такой трак содержать и выплатить такой трак, он стоит очень дорого.
Ну, сколько?
В районе 200-250 тысяч, если мы говорим про кастом слипер.
А я-то думал... То есть, я слышал, что трак можно купить там за 60, за 70 тысяч.
Ну, БУ можно, да.
БУ. А плохо БУ?
Нет. Неплохо.
Ну, тогда уже ты как бы больше зарабатываешь. А если ты по найму работаешь? Вот разница между по найму и не по найму. Сколько денег?
Я сейчас разница. Работаю по найму и не могу сравнить, дать правильную оценку, потому что я не работал, но по разговорам бывалых, так скажем, там, мне скажу, я так думаю, еще плюс столько же, сколько зарабатывает.
Я понял, то есть вдвое больше.
Да,
но там
больше.
Расходы добавляют.
Ну да, там и расходы. Может, даже не вдвое, а может, в полтора раза. Как в раз, еще в полраза.
Ну да,
полтора раза.
Да.
И да, там расходы больше каких-то переживаний в плане с бизнеса там, своего.
А вот скажите такую вещь, я к блогерской части, значит, перекликаюсь. То есть вы в какой момент решили, что сейчас вот буду снимать?
Решил еще в Молдове.
А, окей. То есть вы насмотрелись, думаете, все, я приеду, тоже буду снимать?
Нет, я читал большинство блоги, это... текстовые. Текстовые блоги. По видео в основном это вот, помню, ваш блог был. И еще был одного парня, дальнобойщика Данко Транспорт. И еще там парочка, а вот Саша
Хвостович.
Хвостович, да, был. Еще там Дима тоже у вас учился.
Шишкин,
да. Но про грин-карту в основном никто не рассказывал, именно по грин-карту, эту часть. Еще как мы выиграли в этот момент, он был единичный, не единичный, а был как бы эксклюзивный материал, так скажем.
То есть у вас позыв был сильный.
Да, я хотел сказать, еще с Молдовы начать этот блог, в принципе, что и было сделано.
А вы в машине прям снимаете вот так?
Туда? Редко.
Но есть возможность как бы зацепить, прицепить, есть, да. Как-то вот оно делается.
И мы начали, да, снимать с Молдовы. И потом вот тема вот эта вот водительская по трак-драйверу, тоже не было темы. Я показал это, как сдать на CDL с начала пути до конечного результата.
В общем, на лайф, в принципе, как на лицензию сдать.
Да, не имея никаких до этого навыков вождения какого-то большого.
А сложно такую дурунду водить большую?
Нет.
Или сложно там парковаться задом, куда-то подъехать там к бэю какому-то?
Нет, не сложно. Да, мне иногда даже сложнее легковой автомобиль после этого водить. Я, кстати, сейчас работаю по месту, по локалу, и основная эрия там вот эта вот ваша. Ага. Ваша 150 миль вокруг Сакраменто.
А, то есть вы не очень далеко уезжаете.
Да, я часто бываю вот в ваших. Ага.
А вот я помню, когда вы так начали этим заниматься, я несколько раз так в разных ситуациях. Знаете, как когда, может быть, у вас то же самое, когда зрители что-то такое хотят сказать, они часто дают ссылки на других блогеров. И я так несколько раз натыкался, и у вас очень красивые были картиночки, и вообще как-то в техническом смысле у меня было ощущение, что либо вы должны много времени на это тратить, либо вы где-то должны заказать на стороне, потому что явно там большой расход времени. Или просто, может, уметь как-то надо, конечно, тоже, но вы когда сказали, что на телевидении работали, я подумал, может, вы там научились?
Да.
То есть вы сами все это?
Все сам делаю, да. Ну, у меня, да, есть навык, скажем, одно видео очень быстро сделать. Я не знаю, сколько вы тратите на это время.
Если нет, я вообще не трачу, я просто раз его и все, потому что я не умею. Я не могу сделать красивую картинку. О, там картинку. Я где-то нашел там на гугле, бросил и пошел. Я не могу время на это тратить вообще. То есть, если бы я умел, может быть, я бы и там тоже как-то, но одно время у меня внучка Саша моя бралась делать по доллару вещь, делать мне иконки там в фотошопе, но потом ей надоело, там она куда-то чем-то еще увлеклась, натура творческая. Вот поэтому я просто стаскиваю там откуда-нибудь.
Видео для меня это, скажем, я бы уже давно об этом все бросил.
А чего?
Почему?
Нет, но что-то вас удерживает.
Держит то, что мне просто это нравится этим заниматься.
Ну, подождите, это одна сторона. С другой стороны, есть же какие-то люди, которые ждут. Вот есть люди, которые ждут, и каждый день они смотрят, нет ли нового. И для них очень, очень хочется что-то сделать тоже.
Первое время прямо вот очень хотелось отдать, больше отдать. Сейчас такой момент, когда семья, жена, ребенок, и происходят такие вот моменты, когда вот ты думаешь, либо сделать видео людям отдать, либо отдать своему ребенку что-то.
Нет, ну ребенку надо тоже. Ну, у вас жена помощница, смотрите, она с камерой, она так молодец.
Ну, не то всегда есть, так тоже.
Не жалуется, смотри, так она не говорит, ой, опять там он что-то.
Кстати, у меня 2 недели уже видео не выходило. И как-то вот более-менее, когда что-то наладилось в плане семейной жизни. Ну, как, не то, что наладилось, не прямо так все плохо, но это... А бывало, что прямо каждый день, там, через день, там, все, ты уже составь этот YouTube, там, давай, там, с нами поселили, идем там погуляем. Хотя подписчики думают, что я очень много уделяю семье времени, мы постоянно куда-то ездим. Ну, короче, это постоянно...
Нет, ну, вот вы сейчас, смотрите, такое предприятие, едете в Сан-Диего, вы же все время вместе.
Да.
Ну, что же. А мальчик, он любит так вот из машины там смотреть, он любит так машинки вообще?
Да, любит машинки, любит ездить, любит в машине поспать, любит в палатке, любит вот эти всякие движения.
Хорошо, я очень такой люблю. Пацан такой.
Постоянно провоцирую, давайте, едем. Мы недавно с кемпинга вернулись, 2 недели назад на кемпинге Ocean Cove.
А почему он в очочках такой маленький уже, в очочках? Что случилось?
Зрение, наверное, с рождения. Там плюс-минус что-то есть.
Но оно как-то улучшается потихоньку?
Это недавно мы это обнаружили. Он говорит, что он вроде лучше, у него лучше. Но мы недавно это обнаружили, знаете, оно же, когда маленький ребенок, он же не понимает, как должно быть, как есть, и поэтому мы даже не могли проверить. А заметили как, я не знаю, может кому-то это пригодится. Конечно, не хотелось бы, да. Он косить начал. Допустим, там что-то вот Ренат, смотри, там, иди сюда, подойди, он не может сфокусироваться, зрение как будто у него начинает косить. И вот это Олеся заподозрила, что-то здесь не то. И вот
мы
решили.
У нас был случай, мы пошли к знакомому. Они недавно приехали, и у них девочка была, ну, я не знаю, лет 7, может быть, 6. И я смотрю, они что-то на нее все время ругаются. А ругались они за то, что она подходила к телевизору и загораживала им. То есть она не смотрела телевизор, вот как все там где-то, она подходила вот туда, в экран. И Свет моя говорит, послушайте, говорит, так она же видит плохо. Как она видит плохо? Чего она видит? Она говорит, да вы с ума пошли, срочно к врачу ребенка. Ей сделали очки, и действительно у нее оказалось там неважное зрение и так далее. Но потихоньку выправилась она, вот сейчас уже, наверное, лет там 20, и уже ушло, и очки
сколько
ушли.
Сколько было лет, когда обнаружили?
Ну, лет 5-6. Я не знаю, но это было видно, она подходила к экрану вот так.
Ну, в принципе, да. Вы сейчас сказали, я вспомнил, когда бывало, что мы включим мультики, и через ноутбук, допустим.
Да.
И он пытается все, не через планшет, и он пытается его ближе к себе потянуть.
Ну, да.
И мы ему это, Ренат, не надо так близко смотреть, мы его это, но тот возраст, он...
Просто не понимаешь же, ну, конечно, да.
Да, если его к врачу повести, он там у него спрашивает, и он, ну, диалога не будет.
Ну. Угу. Ну, тоже может быть, да. Нет, ну, врачи, детские врачи, они как-то умеют наладить там.
Ну, мы во сколько? В 4 года где-то, получается, вот обнаружили это. Кстати, вот эти вот очки он получил бесплатно по страховке, если кому это интересно.
А вот страховка, вот вы тракер. А, ну вы по найму работаете. То есть у вас страховка от нанимателя, от работодателя.
На здоровье?
Да.
Нет у нас страховки. У нас, я как self-employer, сейчас в этом бизнесе зажимает рамки все больше и больше. С каждым, три года назад было вообще по-другому, сейчас уже по-другому. И как self-employer я должен думать сам за себя.
Хорошо. Вот такой вопрос. Я постоянно читаю в таких как бы финансовых серьезных таких изданиях, более-менее серьезных, они пишут о том, что вот эта тенденция к замене водителя там роботом, она довольно скоро придет уже и в коммерческие грузовые перевозки. И что там, ну вот как-то уже все так полным ходом идет такое. У вас вот в среде, вот в этой среде обсуждается это, или как никто внимания не обращает? Вот что мы будем делать через 5 лет, если это действительно так станет?
Бывало, что обсуждалось, обсуждается, но, скажем, бывало и так, ну. Я себя не считаю бывалым, или это как, ну,
да, с, да, долгом, ну, понятно.
Это
да, как коронованным.
И не заморачиваюсь по этому поводу, потому что от меня ничего не зависит. И как бы все равно рано или поздно к этому мы придем. Я думаю.
Хорошо, но ваш путь какой? Вот вы относительно недавно приехали, вы зарабатываете денежку там на траке. Вы, скажем, если бы можно было там еще там 40 лет, там 30 лет водить трак, вы бы водили трак, или вы понимаете, что в какой-то момент должны на что-то переключиться? И вот Олеся, и тоже работать, наверное, она захочет.
Ну, я уже думаю, в принципе, переключаться, и уже переключаюсь потихонечку, но пока не получается в полную меру, чтобы...
А что будете делать?
А что буду делать? Уже делаю, уже... Делаю сайны сейчас. Купил себе плоттер для производства стикеров, декал, сайнс. Бизнес to бизнес, ну, знаете, на автомобиле,
да,
там,
да,
на стены, на стекла клеят, вот такое все.
А там деньги-то есть какие-то? Заработать можно что-то?
Можно, но это очень тоже тяжело, и надо вот работать, и пока не получается, не знаю, есть какие-то заказики, но они очень минимальны, так,
было,
ну, тоже неплохо, в принципе. Потом, в принципе, для чего я есть как бы их часть. Для чего я к вам приехал, хотел поговорить по этому поводу, насколько реально ли человеку с водительскими знаниями или оттуда перескочить сюда, в тестеры, в компьютерную индустрию?
Это реально, но просто это труд определенный. То есть, если человек перескакивал из математика там, в тестеры, то это как бы один объем усилий. Если он из, там, не знаю, ну, вас нельзя назвать трак-драйвером, вы все-таки такой, как бы изначально человек технический. Потом уже на вас там накладывалось что-то, но у вас фундамент был заложен в то время, что, в общем-то, не так и плохо. То есть, как бы это определенное видение, там, как бы взгляд на вещи там, и так далее. Плюс вы делаете видео, вы делаете картинки, вы делаете обработку, то есть вы, в принципе, хороший пользователь, по идее. Может быть, не любого софта, но какого-то софта. Скорее всего, вы какие-то виды программного обеспечения знаете достаточно глубоко. Скажем, не как вот такой пользователь, который там, ну, просто сел и сделал. Вот, поэтому у вас есть некоторые, то, что называется, transferable skills, как бы переносимые навыки. Но дальше это вопрос просто времени, усилия. Это вопрос того, где вы находитесь географически, потому что если, например, вы захотите это сделать в Кремниевой долине, вот искать работу следующую, то здесь просто соотношение спроса и предложения существенно хуже, чем, там, скажем, в очень многих других местах. Таких, как, ну, скажем, в Лос-Анджелесе намного лучше. Лос-Анджелес, Сан-Диего, там, Оранж-Каунти, вот там намного-намного проще с этим. Там просто конкуренции нет, людей почти нет. Там, может, в два раза меньше работы, но там в 20 раз меньше людей. Поэтому от этого зависит. Примерно то же самое. Но, скажем, вот тот же Сакраменто, там, может быть, нет столько работы в тестировании, но какая-то есть. Скажем, я полгода назад смотрел какой-то обзор, где больше платят айтишникам. И там было написано, что в Сакраменто платят процентов там, на 12, на 13 меньше, чем, скажем, в Сан-Хосе. Но в Сан-Хосе one bedroom стоит 2000, а у вас, может быть, за 1000 можно взять, правильно?
За 1000 хороший возьмешь, да.
Хороший, конечно. Поэтому я и говорю, что совершенно другая покупательная способность денег, поэтому, ну, допустим, 115 тысяч тут, это намного меньше, чем 100 тысяч там в Сакраменто.
Или даже, наверное, 80 или 90.
Ну, тут еще другой момент.
Еще налог же.
Здесь вы будете на эти деньги жить в съемном жилье. Там вы на эти деньги будете жить в доме собственном. Больше того, съемное жилье, которое вы себе позволите на эти там 115 тысяч, это не будет дом. Это будет квартира, потому что дом, это уже там, не знаю, там 1005 в месяц надо заплатить. Но это уже там, понимаете, совершенно другой расклад денежный. Поэтому все равно народ рвется сюда, и мы видим, что им приезжают. Но, в общем-то, мне кажется, уже как-то перешли мы ту черту, когда реально есть смысл. Ну, можно приехать пару лет поработать, куда-то уехать, опыта набраться, например. Но найти первую работу сегодня проще не здесь.
Угу.
Поэтому, когда ребята откуда-то приезжают, они говорят, как быть? Я говорю, ну, учитесь, пожалуйста, значит, учитесь, мы на практику пойдите. Вот. Но работу уже легче действительно где-то еще искать.
Ну, я тут пару дней назад был на тренинге в Сан-Франциско, знаете, Владимир Герасичев.
Не слышали, да? А чему учит?
Да, по саморазвитию там, всякое.
Угу.
В общем, ну, там много было ваших студентов.
Саморазвиться хотят?
Ну, там даже, знаете, там не то, что в плане бизнеса, ну, и в бизнес-тренинге.
Студентов тоже. Нынешних или в прошлом?
В прошлом.
А, окей.
Бывших, да. Ну, выпускники вашей школы, так скажем, да.
Угу.
Которые здесь работают и, в принципе... А, кстати, недавно вот... Кстати, пару дней назад я с человеком познакомился, он только получил работу, кажется, в Google. Ребята уже 2 года, в принципе, тут и говорят, ну, очень неплохо, они очень довольны. Очень у них, в принципе, я понял, очень хорошо даже здесь после вашей школы. Но и встречал такие отзывы, которые, ну, не могут найти работу.
Это процесс, так? И это тоже надо уметь как бы делать. Значит, для того, чтобы искать работу, значит, нужно не делать это самому, нужно делать это со мной.
Угу.
И я когда вот все время там сижу целыми днями там в рекрутерских там, приложениях, и я вижу, как наши ребята это делают, вот ищут работу, у меня сердце кровью обливается. То есть им дали информацию, им дали материал, висит на видео. Ну, сделай. Ну, хорошо, ну, приди, я там, ну, покажу, и мы поправим, понимаешь? Поэтому искать работу – это не просто хотеть найти работу. Искать работу – это выполнять определенные действия.
Это еще работа.
Не в этом дело. Ты должен быть, как сказать, good enough, понимаешь? Ты должен быть в состоянии искать работу. Если ты не можешь выполнять последовательно и аккуратно данные тебе инструкции по поиску работы, ты обречен. Это гарантия. Вот если ты мне скажешь, я не буду этого делать, я это буду делать своим путем, я тебе расписку дам, что ты ничего не найдешь. Но... надо уметь, надо делать правильные вещи. Конкуренция большая, люди вокруг. Чтобы обойти конкуренцию, надо выполнять определенные движения. Если ты этого не делаешь, тебе хана.
Ну вот скажем, мне сейчас 32 года, и за всю свою жизнь я никогда не искал работу. Вот на протяжении всей своей жизни, в принципе, работа находила меня. И мне, я скажу, мне тяжело сейчас написать какое-то резюме, или я примерно представляю, о чем вы говорите, но я никогда этого не делал. Для меня это будет очень тяжело, я
резюме
прям представляю.
У нас студент не пишет резюме, мы ему пишем резюме. Угу. Первое. Второе.
Как мне быть вот такому, как я?
Какую работу искать?
Ну вот о том, что вы говорите.
Нет, но если это мой студент, например, да, то мы ему пишем резюме, он не должен его сам писать. Мы ему пишем резюме. Но дальше это резюме должно определенным образом использоваться. Ну, допустим, ему говорят, вот ты должен повесить это резюме, там, скажем, создать профайл. Там, да? И когда ты создаешь профайл, нужно определенные вещи в нужном месте написать. Потому что если ты этого не сделаешь, то когда рекрутер ищет, а я все время вот как рекрутер ищу и смотрю, как рекрутер ищет, ты не выйдешь наверх. Тебе, соответственно, звонить не будут. Соответственно, ты вот будешь ходить и говорить, вот нет работы, или там что-то еще. Дальше, алгоритм, который у нас есть, он говорит, ты когда резюме повесил, да, смотришь видео, там все рассказано, повесил, приходишь ко мне, appointment не нужен, просто пришел. И говоришь, Миш, я раз, открыл, посмотрел, я говорю, тут подправить. Но если ты не пришел, все. Вот человек, который не пришел, он уже почти обреченный. Во-первых, потому что он не в состоянии элементарные шаги выполнять. У меня люди, он в онлайн учится там 600 человек в год. Ну, они в скайпе пишут. Пишут, посмотрите, я только что повесил, я иду смотрю. Ну напиши, ну позвони, ну сделай шаг какой-то. Причем в этом видео, которое там есть, там прямо по шагам расписано. Там написано, повесил, вот так, повесил. Шаг следующий. Значит, идешь к Михаилу, получаешь одобрение. Поэтому, как бы сказать, если, еще раз, если человек простые вещи, которые ему сказали делать раз, два, три, четыре, все расписано, но если он не в состоянии, ну действительно, есть люди, они не в состоянии, у них все время какие-то мысли, они собирают негатив, негатив лишает их всякой возможности что-то делать, с одной стороны. С другой стороны, негатив дает человеку оправдание, почему он не делал ничего. Потому что он говорит, а что я буду делать, когда это нет, то нет, работы нет, того нет, все в Индию ушло, на роботов заменили там и так далее. Это позволяет ему вообще ничего не делать. И дальше он говорит, ну вот еще работы нету. Искать работу, это не то, что вот он там два резюме послал и говорит, нет работы. Искать работу, это выполнять определенные действия. Достаточно времени. Приходит человек, говорит, знаете, мне надо срочно работать, вот буквально там две недели. Обречен. Как только ты грузишь процесс поиска работы вот этим вот за две недели, нет возможности такой. Ты говоришь, я ищу работу, сколько займет, столько займет. Значит, речь идет о кардинальном изменении жизни, кардинальном. Поэтому, когда пройдет там, скажем, 3-4-5 лет, кто вспомнит, он там месяц искал работу или три? Это не важно. Сегодня, конечно, это важно. Сегодня он хочет быстро, потому что есть Вася, который нашел за две недели, а есть Коля, который пошел на практику, и его там оставили, он вообще работы не искал.
Но у меня знакомая тоже быстро нашла работу после вашей школы.
Ну еще раз, вы говорите, у меня знакомый-то за две недели нашел. Вы говорите, Миша, как же так? Вот он же нашел за две недели. Ну, вышло так. А другой приходит и говорит, Миша, вы же Васю послали, его же там прямо и оставили. Говорит, так вы же меня пошлите. А я же не знаю, кого оставят. Больше того, пошли три человека, одного оставили, двух нет. Понимаешь, как бывает? Поэтому, как только ты говоришь, я сам не могу, работы нет, того нет, этого нет, ничего, вот пусть меня отведут и так далее. Я на самом деле, когда вот рассказывал о том, что важно, где ты физически находишься, это тоже вот из этой области, потому что если ты вот тут находишься, тут сложнее получить интервью. А если ты как где-то в другом месте, проще. Поэтому степень открытости. Ты можешь сказать, я на 3 месяца поеду в Лос-Анджелес. Ну, хорошо, я сниму там комнату, буду 3 месяца жить. Ничего страшного в этом нет. Ты не уезжаешь на всю жизнь. Ну, так ты поехал на 3 месяца. Но если ты реально хочешь что-то такое сделать, у нас есть ребята, приезжают из других штатов. Вот они, боже, у нас из Нью-Джерси, из Нью-Йорка, из Флориды полным-полно. Я уж не говорю там Лос-Анджелес, Сан-Диего. Значит, они едут на полгода сюда. И потом обратно, значит, там ищут там свою эту работу. То есть люди вкладываются по полной, понимаешь? Поэтому у нас самые успешные группы, это группы вот эти full-time, которые из приезжих формируются. Mm-hmm. Они уже такую планку взяли, понимаешь, что их вообще остановить нельзя. А если ты говоришь, я поищу как-нибудь так. Очень важно не делать это самому, очень важно быть вот в команде, как бы, да, со мной.
Ну, после школы не закрыться, да.
Ну, и... надо быть в команде, так, с людьми, которые и приободрят, так, и направят, и, угу. значит, от ошибок тебя огородят и так далее. Но если ты сам, и ты не умеешь, а еще кого-то слушаешь...
А насчет языка?
Ну, надо владеть. Сейчас такое время, когда все владеют, более-менее.
Кстати, вам привет.
Да.
От Кристины. Фамилию вот...
Кристина или Христина?
Кристина,
окей. Что у нас Сакраменто. Есть? У нас еще Христины.
Из Сакраменто.
Хорошо. Так что, да. Пример?
Как человек, допустим, если который хочет, думает пойти к вам учиться, но сомневается в своем английском, и как ему проверить себя?
Есть 2 категории людей, сомневающихся в английском. Первая категория – люди, которые реально не в состоянии ничего. И люди, которые на себя наговаривают.
Ну, вот я, например.
Ну, я не знаю, с вами по-английски же не говорил, но есть люди, которые абсолютно функциональны. Если вы хотите, мы можем там 2 слова по-английски сказать, я вам скажу, что у вас за английский. Насколько вы хотите, вот там.
Давайте попробуем.
Ну, давайте.
Мне на английском отвечать, на русском.
Ну, давай так. How did you find out about our school?
I think... Your school is very friendly.
Yeah, but how did you learn about the existence of that school?
It was 4 years ago.
Okay. Ну, хорошо.
If, значит, I understand you.
Да, значит, смотрите, значит, первое, вы не сразу на слух хватаете. Так, то есть я вас спросил, там, как вы узнали о школе, вы говорите, школа friendly. Там.
А, вот я вот одно слово, да.
Ну, не суть, значит, да. Раз. Второе... Вы немножко так притормаживаете, у вас слова не льются, а так они так буксуют. Вам тяжело придется, потому что не в классе. В классе mm-hmm. вы справитесь. То есть вы на слух поймете, там не вопрос. Но когда нужно будет интервью проходить, вот у вас будет затык, потому что прежде чем еще попасть на интервью, это же будет какой-нибудь индус вам позвонит. И что-нибудь будет говорить, и его и так-то вот в глаза трудно понять. А когда он по телефону, а многие из них прямо из Индии звонят, там, по IP-телефоне, и сложно, то есть, и надо говорить. Сегодня все говорят. Там сегодня 90% людей на рынке – это из Индии. То есть, они mm-hmm. более-менее говорят, хотя некоторых трудно понять, но говорят. И русские, и китайцы, и, в общем, все, кто сегодня на рынке, в основном прилично говорят. Поэтому не сравнить с тем, как было 20 лет назад, или там, когда вот мы начинали, там, 23 года назад, когда человек мог сидеть в углу, и его брали, потому что есть другой русский, который, в крайнем случае, там скажет. Ведь он там сидел, что-то ковырялся. Сейчас так никак. Митинги. Agile, там все время, каждое утро раз митинг. И надо владеть.
Ну, на слух действительно, да, у меня очень плохо и ужасно.
У вас просто практики нет. То есть вы трак водите, ну, да, а поговорить не с кем. Что там, ехать пора?
А?
Ехать пора.
Да, давайте еще минут 5-10 и 11 часов, потому что у нас план есть, мы сейчас по единичке.
Так.
Я даже не знаю, сколько это миль до Сан-Диего, честно говоря, даже не смотрел. И мы даже не знаем, где будем сегодня ночевать. Скорее всего, это будет в машине либо в гостинице.
Окей, ну, да. Дорога живописнейшая.
Да.
Тут до Сан-Диего езды часов, я не знаю, на легковой машине, я не знаю, с какой скоростью вы движетесь, но на легковой машине это было бы езды часов 10.
Ну, насчет меня, вот скажем, да. Это провал или все-таки все в моих руках?
Конечно, все в ваших руках. Нет, нет, вас никто не может остановить, но просто у вас есть некоторый путь, который надо пройти. Как никакого провала у вас нет. Вы говорите, есть путь, я должен его пройти. Вот вы едете в машине, да? Угу. И вы можете разными вещами в это время заниматься. Там вы можете, я не знаю, там учить английский, да? Допустим, как вы слушать какие-то там тейпы, там, или, ну, в смысле, что-то слушать, там, практиковаться и так далее. А можете там что-нибудь еще делать. А можете по телефону там с женой разговаривать, а можете, ну, я не знаю, там, видео снимать. Поэтому, если вы фокусируетесь на английском, вы говорите, у меня сейчас фокус английский. И вперед, а что? Вот люди вон в России живут, они, у них вообще нет возможности с живым носителем поговорить, там где-нибудь в глубинке люди. Понимаете, и учат. Сейчас такие приезжают, обалдеть можно, как люди говорят.
Да, да.
Молодые там и постарше. То есть сейчас столько возможностей. Вы говорите, у меня фокус английский. 32 года – это достаточно молодой человек. Даже если бы вам было 42, вы абсолютно еще бы ничего не потеряли. Вот в смысле наших дел. Но должен быть фокус. Вы говорите, вот английский, все, вперед. Значит, дальше. Какая вещь? В техническом смысле ничего сложного, вот мы тут, например, не учим. То есть все очень просто.
Получается, любая почти домохозяйка сможет.
Если домохозяйка является хорошим пользователем, то есть она домохозяйка в том смысле, что она, например, не работает на предприятии, а работает, ну, скажите, она дома. Но при этом у нее есть высшее образование, при этом какое-нибудь. При этом она хороший пользователь, она в социальных сетях, она пользуется там какими-то приложениями на мобилках, на своих там. И тогда она живой такой пользователь.
Uh-huh.
Вот. И она может.
Может, да.
Да, но дальше начинается склад ума. Есть люди абсолютно алогичные. И это тоже очень интересно. То есть они, может быть, конкретно вот такую вот скрупулезную техническую работу не могут выполнять, но у них... Их мозг может проворачивать такие вещи, которые мы, вот такие логические люди, вообще у нас не уложится. Понимаешь? А у них укладывается. Это очень тоже важный способ мышления, очень, очень нужный человеческому обществу. Но если нужно сидеть целый день, вот есть люди, не могут сидеть целый день на месте. Я таких тоже знаю. Вот они скачут, они носятся. Вот трак-драйверы многие не могут быть тестерами, потому что им надо, вот понимаешь, вот он не может сидеть у компьютера, сидеть. Понимаешь? Дальше все-таки он должен быть по складу ума, он должен быть таким логическим. То есть шаг первый, шаг второй, шаг третий, там все. Он должен воспринимать то, что ему говорят. Вот есть люди, которые не слышат других. Но он не слышит, он себя слышит, а других нет. Поэтому ты можешь 5 раз повторить одно, он говорит, скажите, говорит, и 6-й раз тоже спросит. И 7-й тоже так говорит, жалко, что не сказали. А вроде, а ты ему 5 раз. Я когда первый раз с этим начал сталкиваться, я думаю, так не бывает. А сейчас я могу сказать, что бывает. Это всяко бывает. А, знаете, как с кем не бывает? И говорит, да ни с кем не бывает, вот только вот с тобой. Ну, да. Что еще? В фундаментальном, в принципиальном плане, самое главное, что за этим стоит, это упертость. Вот если человек уперся, его ничто не остановит. У нас есть студенты, вот мы же все время тоже обсуждаем тут с преподавателем, мы там в одной группе разные люди ведут, вот мы обсуждаем. Я не хочу сказать, что часто это бывает, мы стараемся на ранней стадии, там, до того, как человек пришел, его как-то отговорить, но не всегда получается, не всегда видишь. И, короче, вдруг, ну, ё-моё, думаешь, ну, это точно, это провал, мы ничего не можем сделать. Ничего сделать нельзя, ну просто, ну, вот руки опускают, все. Ну, то есть, вот так. Уперся, бьет в точку. Там 2-3 месяца работает. Не год, нет. 2-3 месяца, и он работает. А тут упертый, понимаешь? Он при этом как-то говорит по-английски. Ты не можешь быть при этом, допустим, безязыким, ну так тоже нельзя. Mm-hmm,
да.
Вот, но он, то есть какая-то критическая масса должна там быть. Но я хочу сказать, что вот эта упертость создает невероятный процент этой критической массы. То есть если у тебя упертость есть, очень многие вещи тебе простятся как бы по жизни. А потом прошло 3 месяца, слушай, а он уже вторую работу нашел. А он уже что-то соображает, а проходит 2-3 года, и ты смотришь на него и думаешь, неужели это тот самый, который вот, ну вообще. И мы еще все говорили, что никогда. Понимаешь, вот так. Поэтому упертость, конечно, но не все люди упертые, понимаете, значит, некоторые люди создают критическую массу чем-то еще. Некоторые, например, очень жизнерадостные, активные. А вот он заходит как родной, вот девочки особенно бывают, вот как родная, она смотрит на тебя, слушает. То есть люди, которые так слушают, что прямо вот он как вот сливается с тобой, вот тем, как слушает. И у каждого свой какой-то набор вот этого, создающего эту критическую массу. Все по-разному. Есть люди, они административные по натуре. Вот он там строит процесс, строил, раздал, организовал, запустил. Проверил исполнение. Прекрасно идут. Они не технические. Они поработают полгодика там на чем-то таком, поймут систему и дальше движутся куда-то там в менеджмент, в тестирование менеджмент, project менеджмент куда-то там. Но ты уже внутри, понимаешь? И люди, которые вокруг, они же видят, кто ты. Они говорят, слушай, ты что он ерундой занимается? Давай раз, его туда перебросили. Людей-то не хватает. Это же не то, что там на одну позицию там 100 человек. Все наоборот. Поэтому ценного кадра никогда не хватает. Поэтому раз видит какой-то талант, бах, вперед. Поэтому самое сложное – это первая работа. Вторая, третья, пятая, десятая – они тебя уже находят. А первую тяжело, понимаете?
Да, самое сложное – начать.
Особенно, если ты упрямый. В плохом смысле упрямый. Вот тебе, ты знаешь вроде как правильно, тебе сказали как правильно, но ты, у тебя свое мнение. А я пойду другим путем. А я вот не так. А у меня там… Я не знаю, что он. И все рассыпалось. Да. Это процесс, это какой-то драматический такой процесс. Особенно, знаете, когда вот ты идешь, вот у меня есть один из Афганистана пацан есть. Он вообще не учился нифига. Он сидел там, игрался там, еще что-то. Вот мы все думаем, что он там сидит в этом классе. И сейчас он говорит, меня дискриминируют, он говорит. Все русские уже работают. Он говорит, русские-то все уже работают. А я... Ему говорят, так ты тесты сдай. Ну, тесты-то сдай. Он говорит, так мне же не, меня дискриминируют, я не могу тесты сдать. А как же он их сдать, если он никогда не занимался? Так я к чему говорю, что очень трудно принять, что все уже работают, а ты вот тут сидишь. Очень трудно сказать, это я, это во мне проблема, что-то я делаю не так. Понимаешь? Это же самое сложное сказать, я что-то делаю не так. Как только ты говоришь, я что-то делаю не так, сразу находится решение, все делается так, и вперед, на раз. Вот, поэтому есть другая крайность, когда человек говорит, ну я тут, в принципе, ничего правильно сделать не могу. Как не может? Совершенно нормальный, адекватный человек говорит, не, ну а что, кто я такой, ну что я вот.
Недооценивай, да, себя?
Нет, он говорит, ну а что, говорит, вот они молодые, кому я нужна там свои 45? Что такое вообще, что за разговор такой? Но если ты себе не нужна в 45, так никому не нужна. Ну, так же нельзя. Значит, кому-то ты нужна в 45, кому-то ты нужна в 54. Значит, что за разговор такой? Идешь на рынок, значит, там есть рынок большой, там на всех есть, для всех есть место. Ты же видел людей, которым за 50, и они тоже могут, и идут, и т.д. Ну, что за разговор?
А самый старший возраст, который у вас учился и...
67.
И потом реализовался в области.
Ну, насчет реализовался, я не знаю, но был дядька один, он вышел на пенсию, а у него жена была на 20 лет моложе. И он на пенсию вышел и сидит дома, инженер-механик был. Ну что, и вот он подыхает дома, ну невозможно. И жена на работе. И он пришел, и я ему говорю, ты точно уверен, что тебе нужно? Он говорит, ну не могу так. Он говорит, да, пошел, 67 лет на работу, нашел работу. Я не знаю насчет самореализации.
Ну, хотя бы, не знаю, найти работу там.
Да, нашел. Но это правда было, не знаю, как бы сейчас он был. Но он уже был там 20-30 лет в стране. У него был совершенно свободный английский. Он уже здесь много лет работал. То есть он был абсолютно социализирован. Ну, возраст. А он такой маленький был, дяденька. Ты не поймешь там, сколько ему лет. А бывает такой, смотришь, 28 ему, а выглядит на 46. Таких сколько хочешь тоже. Вот, поэтому, ну, как-то так. Еще раз, упертый нашел, не упертый, значит, не нашел. Легкий хорошо пошел, мрачный, тяжелый, понимаешь, все время вот у него вот эта вот энергетика тяжелая, он плохо идет.
Вот. Ну, а про меня что скажи, это вот правда только. Ну, английский не знаю, это понятно. Упертый, ну, хотя
если
я не
вы,
знаю,
если вы
на внешность.
Не, если вы не будете заниматься самокопанием, а скажете себе, есть задача, идем. Угу. Ну, идем и идем, все, значит, вы дошли. И сразу вам все помогают. И мы тут вокруг, да, и высшие какие-то силы, понимаете? Угу. И люди, когда вы на интервью пришли, пришел легкий, веселый, счастливый, довольный, рвущийся в бой, вперед. Тот же самый человек вот в плохом настроении пришел, у него там в 10 раз падает его, так сказать, пробивная способность. Понимаете? То есть с какой-то энергией идешь. Говорит, а у меня получится. Опа, уже половину шансов потерял. Угу. Понимаете, человек. Я, знаете, случай расскажу. У меня была женщина тут одна. Ну, ей лет. Вот ваша ровесница, года 32 ей было. Она, значит, абсолютно ничего в голову не берет. Знаете, вот у нее. Хотя какие-то у нее, может быть, были там воспоминания, какие-то были там травмы, я не знаю. Но пошла она на интервью в банк один. И первый там какой-то русский был, она с ним нормально поговорила. А потом американец пришел, и она плакала. Проплакала все интервью. Она говорит, меня, наверное, не возьмут. Я говорю, а плакала ты чего? Ой, говорит, он мне напомнил моего бойфренда, с которым у меня были такие тяжелые отношения, туда-сюда. Вот она его эмоционально. И все такое. И расплакалась. Так они ее взяли. Они ее взяли. Да, а она еще говорит, вы знаете, говорит, Михаил, там еще так неудобно было, там слово такое забыла, вот пока там это все на интервью, вот такое слово его все знают. Я говорю, а какое слово? Говорит, ну я вот не помню. Ну все знают это слово, оно такое, знаете, даже неудобно, что я его забыл. Я говорю, ну какое? 2 минуты мы вспоминали слово, она говорит, браузер, говорит. Mm-hmm. Она на интервью забыла слово браузер, понимаешь? Ее взяли на работу. Она через там, неделю, я спрашиваю, как там в банке-то, ну, там она появляется. И я говорю, как там? Она говорит, ой, говорит, Михаил, такая некомпетентность. Говорит, вот все. А там ребята работают, я говорю, как там? И говорит, да, говорит, вообще ничего не делает, ходит, только разговаривает целый день. Но она в голову не берет. Она на себя не вешает ничего. Она успешная, она молодец, она все знает. Она, с моей точки зрения, она, может, ничего не знает. Но это не важно. Угу. Если она верит, что она знает, это передается и понимаете, и даже спрашивать тебя не будут. Да. Ну что, время, да, время ребятам ехать.
Вот так имеем что. Свой план.
Да. И... Ну хорошо, но вы видео будете делать, вас там камера снимает.
Да, буду, но я не знаю, когда оно выйдет, потому что мы будем вот пока на 5 дней едем, да, на 7 даже. Угу. Даже, может, еще заскочим в это. В Гранд Каньон посмотрим.
Оу.
Это где-то через неделю мы приедем только.
Там очень классно.
Да, конечно. Да, да. Видео, да, конечно, обязательно будем делать.
Знаете что, если вот если там средства позволяют, возьмите вертолетную экскурсию. Он туда прямо в этот каньон и там летает mm-hmm. внутри, там такие кадры. Там шумно, конечно, там
да.
Звук. Вы потом наложите там музычку, но и вообще.
У меня свой вертолет, это коптер, я взял, кстати.
А, вот, да, кстати, да. Уже, друзья, можно самим и не рисковать туда, этот пустил его, и он летает.
Угу. Ну, хорошо, да. Это, спасибо большое, это что.
Ладно, хорошо.
Согласились
побеседовать. Спасибо вам. Вот я так специально, мне говорят, ребята, к 10, говорит, приезжай, я говорю, все, к 10 буду.
Приехал на час раньше, не думал, что без пробок доеду, не ожидал.
А, ну, суд. Ну, вообще, да, с утра, по идее, должны быть пробки.
Конечно. Я привык на траке постоянно.
А где ваш трак? Ты тут где-то рядом?
Не на траке, а на машине. На машине легковой.
А, так вы в Сан-Диего не на траке?
Нет, нет.
А, я думал, вы так, там, по делам.
Нет, так отдыхать едем.
Понял, понял, да. Понял. Я думаю, да. Сейчас где-то трак запарковал тут.
Да.
Хорошо.
Ага.
Ладно, все, давайте, мы, да. Давайте мы ребятам привет передадим, скажем счастливо и до новых встреч. Да, тем более у нас тут Леонид часто бывает в наших краях, будет заскакивать.
Может, еще увидимся.